«Иннокентий Романович, позвольте мне произнести небольшую речь», — обратился к приставу господин Неймлис. «Я должен объяснить присутствующим истинный смысл этого собрания».
«Истинный смысл?» — удивился Солнцев. «Но он очевиден. Арестовать этих мерзавцев. Единственное, что мне хотелось бы знать, как вам удалось их сюда заманить? И что это за живописная фигура?»
Последнее было сказано про Сеньку, который на всякий случай отступил подальше в горловину. — Это мой ассистент, — объяснил Эраст Петрович, — но моя речь будет не о нем. Он откашлялся и заговорил громче, чтоб было слышно всем. — Господа, у меня очень мало времени. Я собрал вас, чтобы покончить все разом. Завтра, да, собственно, уже нынче, я покидаю пределы города и должен этой ночью завершить свои московские дела. Пристав встревоженно перебил его.
— Покидаете? Но по дороге сюда вы говорили мне про то, как мы вместе истребим всю нечисть, и про то, какие это откроет передо мной служебные горизонты.
— Для меня существуют вещи поинтереснее вашей карьеры, — отрезал инженер. — Например, спорт.
— Какой к черту спорт?
Полковник так удивился, что перевел взгляд с арестантов на Эраста Петровича. Рука очка немедленно скользнула в рукав, но будущник в два прыжка выскочил вперед и занес пудовую ручищу.
— Пришибу!
Валет немедленно выставил вперед пустые ладони. — Еще раз перебьете меня, и я отберу ваши кольты! — сердито прикрикнул господин Неймлис на пристава. — В ваших руках от них все равно мало проку. Оглянуться на него снова Солнцев не решился, потому просто кивнул. — Хорошо, хорошо, молчу. Показав всем, кто в курятнике петух, а именно так расценил Сенька поведение инженера, Эраст Петрович заговорил, обращаясь к арестованным. — Итак, господа, я решил собрать вас здесь по двум причинам. Первое состоит в том, что все вы являлись подозреваемыми в деле о хитровских убийствах. Теперь я уже знаю, кто преступник, но все же коротко поясню, чем навлек на себя подозрение каждый из вас. Князь знал о существовании клада — это раз, разыскивал его — это два. К этому же в последние месяцы из обычного налетчика превратился в беспощадного убийцу — это три. Вы, господин Очко, также знали о кладе — это раз, чудовищно жестокий — это два. Наконец, ведете двойную игру за спиной своего покровителя. Ни во что его не ставите, крадете с его стола и спите в его постели — это три.
— Что?
— взревел князь, повернувшись к своему подручному.
— Чего это он про постель?
Валет лишь улыбнулся, но такой улыбкой, что у Сеньки вся кожа запупырилась. А господин Неймлис уже обратился к упырю. — Вам, господин доильщик, не давал покоя карьерный взлет князя. Как стервятник, крадущий чужую добычу, вы все норовите выхватить кусок у удачливого соперника. Все. Хабар, воровскую славу, женщину — это раз. Вы тоже не останавливаетесь перед убийствами, но прибегаете к этому к крайнему средству, лишь приняв все меры предосторожности, как и хитровский кладоискатель, отличающийся маниакальной предусмотрительностью — это два.
— Женщину!
— перебил князь, напряженно вслушивавшийся в эту обвинительную речь.
— Какую женщину? Смерть! О чем это он? — Нечто и упырь к тебе лапы тянул!
Сенька глянул на смерть и увидел, что она бледна, как смерть. Нет, лучше сказать, как снег или как полотно, а то непонятно получается. Однако усмехнулась. — И он, и твой дружок Очко, все вы друг друга стоите, пауки! Не опуская поднятых рук, князь развернулся и двинул валета в висок. Но тот, похоже, был наготове, проворно отскочил, выхватил из рукава нож. Упырь тоже сунул руку в карман. «Стоять!» — заорал пристав. «Положу на месте всех троих!» Те застыли, испепеляя взглядами друг друга. Очко ножа не убрал. Упырь руки из кармана не вынул. У князя же на пальцах сжатого кулака посверкивали стальные кольца кастета. «Немедленно уберите оружие!» — приказал инженер. «И вас, Иннокентий Романович, это тоже касается. Еще выпалите невзначай. К тому же у нас тут не казаки-разбойники и не полицейские воры, а совсем другая игра, в которой все на равных».
— Что?
— опешил полковник. А то вы тоже были для меня одним из подозреваемых. Интересуетесь резонами, извольте. Вы столь же беспощадны и жестоки, как остальные приглашенные. Ради своего честолюбия не остановитесь ни перед какой низостью, даже перед убийством. Свидетельством тому ваш послужной список, отлично мне известный. Шум на всю Москву, а новоявленном потрошителе с хитровки вам выгоден. Недаром вы так привечаете газетных репортеров. Сначала самому создать пугало, наводящее трепет на публику, а потом героически одолеть творение собственных рук. Вот ваша метода. Именно так вы поступили год назад с пресловутыми хамовническими грабителями. Этой шайкой вы сами и руководили через вашего агента.
«Чушь! Домыслы!» — крикнул пристав. «У вас нет доказательств! Вас в это время вообще в Москве не было!»
«Но не забывайте, у меня в Москве много старых друзей, в том числе из полиции. Не все они так слепы, как ваше начальство. Впрочем, это сейчас к делу не относится. Я лишь хочу сказать, что провокация с кровавым исходом для вас не внове. Вы расчетливы и холодны. Поэтому в вашу африканскую страсть к избраннице князя я не верю. Эта дама была вам нужна как источник информации».
«Как? И это тоже?» — простонал князь с такой мукой, что Сеньке даже стало его жалко. «Шалава ты распоследняя! Всех своим подолом загребла, даже псом поганым не побрезговала!»
А смерть лишь рассмеялась шелестящим, почти беззвучным смехом. «Сударыня», — коротко оглянулся на нее Ираст Петрович, — «я требую, чтобы вы немедленно удалились. Сеня, уведи ее!» Правильный момент выбрал умный инженер. Так всем остальным голову заморочил, что не до смерти им стало, и тем более не до какого-то Сеньки. Два раза просить Скорика не пришлось. Он взял смерть за руку и потянул в горловину. Ясно было, что затеянный господином Неймлесом стык добром не кончится. Любопытно, конечно, было бы посмотреть до конца, но откуда-нибудь с третьего яруса в театральный бинокль, а оказаться на сцене, когда тут всех валить начнут, премного благодарны, как-нибудь в другой раз, к примеру, после среды во вторник. Шашка два смерть сделала, не больше, а потом уперлась, не сдвинешь. Когда же Сенька попробовал ее за бока тащить, еще локтем под ложечку двинуло очень больно. Скорик за живот схватился, ртом воздух хватал, а сам в это время из-за смертьяного плеча выглядывал, только успевал головой вертеть. Интересно все-таки. Видел, как пристав попятился к стене и наставил один револьвер на Ираста Петровича, второй же по-прежнему наводил на Фартовых.
— Так это ловушка!
— воскликнул он, вертя туда-сюда головой, еще проворнее Сеньки.
— Не на того напали, Фандорин. В барабанах 12 пуль на всех хватит! Будников, ко мне!
Городовой подошел к начальнику и встал сзади, грозно сверкая глазами из-под сивых бровей. Тут Иннокентий Романович не одна ловушка, а целых две, спокойно объяснил господин Неймлес, снова обозванный тем самым непонятным Сеньке словом. «Я же сказал, что сегодня ночью хочу разом закончить все московские дела. Свои подозрения я изложил вам исключительно для полноты картины. Преступник находится здесь и понесет заслуженную кару. Остальных же я пригласил на эту встречу с другой целью, чтобы избавить некую даму от опасных знакомств и еще более опасных заблуждений. Это совершенно исключительная женщина, господа. Она много страдала и заслуживает милосердия. Кстати говоря, она подсказала мне отличное название для операции, назвав вас пауками. Весьма точная метафора. Вы и есть пауки, причем четверо из вас относятся к биологическому виду пауков обыкновенных, а вот пятый — самый настоящий тарантул. Итак, добро пожаловать на операцию «Пауки в банке». Если учесть, что мы находимся в хранилище серебряных слитков, то получается каламбур. Тут инженер сделал паузу, как бы приглашая остальных оценить шутку.